Братьям, сестрам, гостям. У нас сегодня время, когда верующие люди просто должны почтить основу своего основания, фундамент свой. С чего начинается христианство? С Голгофы, со страданий Иисуса Христа. Мы наше внимание обращаем на первое послание к Коринфянам, уже несколько хлебопреломлений мы говорим, рассуждаем над первой главой. Сегодня у нас последние стихи, которые будут предложены для прочтения с 26 по 31. И рассуждая именно об этом, о той мысли, о тех словах, которые здесь заложены, мы снова будем говорить о Христе распятом. Это основное содержание практически всей первой главы и помогает нам глубже понять суть страданий Христа. Сегодняшняя наша тема – «Христос как премудрость, праведность, искупление и освящение верующего». Христос как премудрость, праведность, искупление и освящение верующего. Приглашаю вас взять в руки вашей Библии и обратить внимание на следующие стихи в этом послании, в этой главе. Павел пишет так. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Фокус нашего внимания сегодня на повеление Христа. Нужно вспоминать о страданиях Христа. Действительно, когда мы с вами уже рассматривали несколько служений на хлебопреломление, первую главу, обращали внимание на многие детали, с которыми связана христианская жизнь, многие трудности, с которыми соприкасаются верующие всегда, не только в Коринфе. Для нас эта глава важна, чтобы понять, что именно, что стоит за страданиями Христа. Мы обращали внимание на то, что первое послание Коринфянам адресовано к церкви, в которой очень много было трудностей, очень много. Если задать простой вопрос к верующим людям, те, которые читают Писание, хотели бы вы, чтобы ваша церковь была похожа на коринфскую? Я не сомневаюсь, что в один голос все бы сказали «нет». Это точно, это так. Но какой вопрос, какой выход Павел предлагает для этой церкви, у которой было очень много трудностей? Не забывайте, что это было становление. Это было формирование церкви без всякого религиозного прошлого. У верующих в Коринфе ни у кого, ни бабушки, ни дедушки не были верующие. Ни в первом, ни во втором, ни в пятом поколении. И вот для людей, которые пришли только к Богу, очень важно было увидеть, как же формируется церковь. То, что были трудности в этой церкви, к сожалению, это реальность. Но какой выход предлагает Писание, предлагает Павел для того, чтобы церковь оздоровилась, это один – крест Христа. И именно об этом Павел говорит очень подробно в своей первой главе, а затем уже рассматривает все остальные вопросы. Итак, мы с вами обращаем внимание на эти очень важные слова и будем говорить о том, что Христос является премудростью, праведностью, искуплением и освящением верующего. В прошлый раз мы говорили с вами, читали стихи с 19 по 25, и вы помните, кто был на нашем прошедшем служении на хлебопреломлении, мы говорили на тему «Божья сила в проповеди о Христе распятом». Коротко напомню три мысли, которые мы рассматривали для того, чтобы идти вместе с вами далее. Говорили о том, что Бог раскрывает неспособность. Бог раскрывает неспособность мудрости и разума человека изменить само человечество. Изменить хотя бы немножко ситуацию к лучшему. Говорили о том, что для людей того времени, надо осмелиться сказать, и сегодня проповедь о Христе распятом является чем-то нездравым. Библия употребляет выражение «юродство», то есть глупость, что-то какая-то несуразица, что-то непонятное. И задавали вопрос юродства проповеди, что это значит. Она была вторая мысль. И третья, о чем мы говорили, что главное содержание христианской проповеди, на чем формировались верующие. Главное содержание проповеди, которое помогло людям действительно возрастать во Христе, это была проповедь о Христе распятом. Это важно, друзья, чтобы сегодня мы тоже понимали, это не просто отдание дани христианской традициям, вот мы сегодня будем участвовать в причастии, Евхаристии. Друзья, это основа христианина. Когда слишком тяжело, когда запутался в жизни, когда серьезные проблемы, когда просто не понимаешь, что с тобой происходит, христианство, опираясь на Священное Писание, имеет одну рекомендацию. Иди к Голгофе. Может быть, неужели мне Голгофа поможет? Поможет. Поможет. Когда ты будешь размышлять о Христе распятом, ты будешь задавать очень много вопросов для себя. Почему Он там на кресте? Что произошло? Почему вот эта страшная катастрофа, просто вселенское убийство, можно так назвать, вот то, что произошло со Христом, почему оно внесло свежую струю в человечество? Почему именно вот эта весть о Христе распятом поменяла многих людей, сделала бандитов, преступников, насильников, сделала порядочными людьми? Почему? Да, во Христе распятом в Голгофе есть сила. И поэтому любая христианская церковь сегодня, которая считает себя христианской, если она не поднимает ценность распятия Христа, она очень много теряет. И она не сможет нормально развиваться. Я смелюсь именно так выразить эту мысль. Поэтому мы обращаем внимание на Христа распятого, понимая, что как бы это ни было неприятно говорить об этих распятиях, крови пролитой, об этом злодеянии, друзья, но Писание говорит, вспоминайте. В этом есть особая сила для всех верующих людей. То, что мы сейчас прочитали, стихи, которые мы прочитали, они являются продолжением того, о чем Павел ранее говорил. Павел ранее закончил мысль на следующем, что главное содержание христианской проповеди – это Христос распятый. Но идет дальше и отвечает на вопрос, а какой инструмент Бог использует для того, чтобы проповедовать? Да, в ранней церкви это главное было, что проповедь о Христе распятом. Но возникает вопрос, а кто эти проповедники? А кто они, которые будут это безумие для людей, но силу для спасаемых предлагать? Кто эти люди? На этот вопрос Павел здесь и отвечает. Данный текст объясняет, какой инструмент Бог использует для провозглашения Евангелия. И важный момент. Бог использует инструмент, какой мы сейчас будем об этом говорить. И второе, кто стоит за этим инструментом? И кем является Христос для проповедников Евангелия? Эти мысли мы с вами рассмотрим. Предлагаю обратить внимание на первую часть нашего рассуждения. Божье могущество в избрании людей для проповеди о Христе распятом. Божье могущество. Интересно звучит мысль, мы с вами ее рассмотрим. Первое, на что обратим внимание, что Бог избирает малоизвестных людей. Бог избирает малоизвестных людей для проповеди о Божьей премудрости. Бог избирает незначащих, слабых, неблагородных, несильных. Мы немножко коснемся этого вопроса. И в этом Божье могущество проявляется. Опять странные вещи мы говорим, да? Как это так? Бог использует незначащее, неизвестное, невидное. Как это Бог? Неужели Он не понимает, что нужно опираться на основу, на интеллект? Призвал бы всех образованных, они бы весь мир покорили. Почему Бог таким путем идет? Но Писание говорит, что Бог таким путем идет. Поэтому для нас, веря в Богодухновенность Писания, остается одно. Господи, задать вопрос, а почему ты вот так поступаешь? Почему ты не выбираешь одаренных людей? Почему вот ты выбираешь тех, кто малозначимые в этой жизни? Удивительный небесный управляющий, удивительный небесный Господь, современным языком менеджер, он нестандартно поступает. Если вы сегодня имеете предприятие, на кого вы будете опираться? Если вы делаете объявление о приглашении на работу, какие у вас характеристики? Какие? Обязательно опыт, обязательно образование, правда? Бог странно поступает. Почему Он не делает современным языком ставку на известных людей, людей с опытом? Почему? Повторим нашу мысль, Божье могущество. Божье могущество в избрании людей. Я думаю, что дальнейшие рассуждения покажут нам, что стоит за этим. Почему Бог вот таким нестандартным путем идет? Почему Он по-другому поступает? Божий промысел в следующем. Он выбирает неизвестных людей для того, чтобы их изменить и чтобы они Ему служили. Мы к этому придем, но это явно просматривается. Бог не по-человечески, не какой-то неопытный стратег, он запутался немножко. Он не понимает, что нужно все-таки продумать немножко наперед стратегию, нужно думать о развитии его бизнеса там, или программы, или там идеи каких-то. Но Бог идет именно этим путем. Он избирает малозначащих для того, чтобы они проповедовали Божию премудрость. Посмотрите, братья, кто вы призванный? Павел пишет, посмотрите на себя. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Три категории Павел выделяет. Потом дальше он продолжает этот список. Говорит, посмотрите на вас, вы верующие люди, вы в Коринфе находитесь. В Коринф – образованный город, цивилизованный город, где очень много было мудрецов. Говорят так, что в Коринфе нельзя, если бросишь яблоко, обязательно в мудреца попадешь. Вот насколько он был насыщен этими мудрыми людьми. И вдруг Бог странный подход использует. Почему ты этих людей возьмешь, там мозги им не перекрутишь, и все, не перепрограммируешь их, пусть они для тебя служат. Бог по-другому идет. Это будет явно видно, что Бог преследует какую цель, и как она дальше действительно приносит славу Богу. Малообразованных, вы употребляете слово «мудрецы», образованные люди. Слово, которое здесь стоит, мудрость от наличия приобретенных знаний. То есть, почему он мудрый? Это не идет речь о том, что он мудрый по жизни, просто он образованный. Павел не говорит, что среди вас нет образованных людей. Обратите внимание, как он говорит, мало из вас. Мы, безусловно, возникает вопрос, который мы задаем, почему? Неужели Бог против разума выступает? Но Павел здесь говорит прямо, что мало из вас тех, кто получил образование. Почему, Господи, так поступаешь? Ну, Павел исходит из факта. Мало среди вас тех, кто получил образование, мало состоятельных, слово «сильный», которое употребляется, слово «состоятельный», то есть сильный по своему благосостоянию, сильный по влиянию. Вы понимаете, о чем идет речь? Слишком богатый, известный, именитый, влиятельный. Вот это сила. Вот там пару миллиардеров, и они диктуют условия Америки. Ну, извините, если я говорю современным языком. Господи, почему ты на таких людей не делаешь ставку? Почему? Но Павел говорит, мало, опять не говорит, что нет среди вас таких людей, но мало среди вас таких людей, мало среди вас благородных, русская Библия это слово употребляется, то есть мало представителей именитых династий. Слово, которое благородное, это евгенес. У нас несколько евгениев есть в церкви, возможно, о вас идет речь. Ев, хороший генес, хорошие гены, если дословно перевести. То есть мало среди вас людей из представителей знатного, аристократического, дворянского рода. Это сильное заявление, правда? На кого Бог делает ударение? Казалось бы, по-человечески вот на таких людей надо делать ударение. На кого? На мудрецов, на известных влиятельных людей и на людей из знатного рода, правда? Но Павел говорит, посмотрите, братья, от кого, кто вы, кто призванный, братья. Смотрите, что употребляет Павел. Братья, кто вы призванные? Это значит, что Бог призвал таких людей. И возникает серьезный вопрос, что же предпринимает Бог? Почему он таким путем идет? Наша основная мысль – Божье могущество в избрании людей для проповеди о Христе распятом. Почему Бог делает такой выбор? Это главный вопрос. Он возникает у нас. Почему, Господи, ты идешь таким путем? Бог избирает невидное, незнатное для одной цели. Она явно здесь показана. Для чего? Чтобы показать свою значимость. Вот то, что у людей высоко, у Бога другие стандарты. Писание, помните, что говорит, что высоко у людей, то низко перед Богом. Итак, стих 27-28. «Но Бог избрал не мудрое, то есть не эрудированное, не образованное. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, слово немощное, лишенное силы и значимости у людей. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, то есть влиятельное, богатое, значимое, авторитетное». Далее. И не знатное мира, а генес. У них нет хороших ген. Там евген, а здесь нет хороших генов. Если дословно опираться на язык оригинала. Людей незнатных, без благородных кровей и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Вот какова цель, вот почему Бог таким нестандартным путем идет. Удивительная, друзья, вещь. Важна деталь, Бог не опирается на значимость людей, потому что Божья значимость превосходит всю значимость людей. Думаю, улавливаете эту немножко сложную мысль. Бог больше значит, чем значат все знаменитые люди на земле. И почему он идет таким путем? Хочет показать, что я берусь и делаю, довожу до конца свое дело. И мой подход, мои взгляды, моя цель, мое избрание не основано на человеческих принципах. Это важно, для чего Бог избирает, для того, чтобы показать свою значимость. Невидное у людей, невидное, незначимое, слабое, невидное у людей становится сильным в Боге. Скажите, покажите сегодня хоть одного крупного бизнесмена, который вот таким путем идет. Берет людей, которые вообще просто никому не нужны, вообще, ну, не, простите, там человек, который под забором валяется, простите, ни работы, ни жилья, ничего у него нет. И вот их делает тех, на кого он опирается и который развивает его бизнес. Согласитесь, что это странный подход по человеческим стандартам. Но Бог именно этот путь использует, чтобы показать, насколько он значим. Насколько показать силу его, насколько он превосходит понимание людей. Для чего Бог цели избрания неименитого? То есть мы поставили вопрос, почему Бог делает выбор такой странный, чтобы показать свою значимость. Но какие цели он преследует вот в этом? Какие цели преследует? В тексте Писания видно две цели. Первая цель – показать несостоятельность человеческих факторов в вопросе возрождения греховного человека. Это первая цель. Мы о ней раньше говорили. Много было мудрецов, в том числе в Коринфе, много было мудрых людей в Римской империи. И перед этими мудрецами стоял вопрос об улучшении морали в обществе. Другими словами, мудрецы, у вас было не одно столетие исправить общество? Было? Было. У вас были деньги? Были. У вас были благородные люди? Были. Что изменилось? Другими словами, это вызов Богу, Бога к людям. Что изменилось? У вас была возможность, но вы ей не воспользовались. Не то, что не воспользовались, вы показали, что вы ничего не можете сделать. Поэтому выход только один. Я берусь за это дело, а я иду совершенно другим путем. Итак, первая цель, которую Господь преследует здесь, явно видно, что показать, что человеческая у вас была возможность, даже не одно столетие, если говорить прямо, там не одно даже тысячелетие была возможность. Но вы же не справились с этим. Вы все признавали, что моральное состояние людей идет ниже и ниже и ниже. Поэтому я буду браться за это дело. Так первая цель – показать несостоятельность возможности человека, чтобы изменить мораль, изменить его греховное состояние, возродить его, поставить его в правильное положение пред Богом. Безусловно, возникает вопрос, а как Бог смотрит тогда на естественный закон? Если он отвергает, он не отвергает мудрость, но он мало там мудрых. Значит, как тогда? Неужели Бог отвергает? Неужели это означает, что Бог Божий противоречит здравому смыслу и логике? Раз он не опирается на мудрецов, неужели это значит? Надо отметить прямо мое личное наблюдение, когда изучаешь Писание, поражаешься тому, насколько Бог глубочайший логик. Насколько его мышление, когда оно излагается в Писании, оно поражает вообще возможности человека. Изучал логику и просто удивляюсь тому, насколько глубокие мысли заложены в Писании. Нам преподавал логику просто неверующий человек. И интересно, он приводил примеры, показывая, как работают логические законы, примеры из Библии. Это важно, друзья. Законы логики люди, далекие от Бога, объясняют через библейские примеры. Это важно. Бог действительно разумный, Бог действительно высочайший логик. И расчеты у него, точнее, наперед, превосходят возможности человека, людей, вместе взятых на сегодня. Божье не противоречит здравости естественных законов. Божье не противоречит здравости тех законов, которые Господь установил, Он их установил. И именно Его законы, которые сегодня, по которым существует вся Вселенная, в том числе и сам человек, они не отменяются. У человечества происходят революции то в одной стране, то в другой, сменяется государственный строй, сменяются империи, кризисы, то обновления, то там рецессии, то эмиссии и разные там еще ИСИ идут. Независимо от того, что в человечестве происходит, Божьи законы не меняются. Это еще раз говорит о том, что Божье не подвержено влиянию людей. Если Бог запустил законы, солнышко восходит и заходит, говоря простым языком, оно не восходит и заходит. Если Бог определил, чтобы была зима и лето, она будет, независимо от никакого кризиса. Мы немножко отвлекаемся от нашего текста, чтобы показать, что Божье не противоречит здравости. Бог удивительно создал Вселенную. Удивительный разум, высочайший разум. И по его закону все существует, независимо от того, что происходит на земле. То есть Божье подчиняется Богу. Это важно. То есть мы говорим о том, что Бог, когда выбирает людей, принцип его не тот, чтобы показать полностью, отвергнуть все законы, которые он установил, а показать, что вы, люди, при вашей эрудиции, при вашей сановитости, при вашей известности, вы не изменили общество. А вы-то опирались на кого? Советники у президента. Кто? Как вы думаете? Те, которые 3 класса закончили и 4 коридора? Нет. Это люди образованные, которые закончили хорошую школу. Смотри, кого Господь выбирает. Кого выбирали для того, чтобы была проповедь Евангелия людей, которые малозначимы в обществе. Итак, первая цель – показать невозможность, неспособность человеческих факторов изменить греховное состояние человека. Вторая цель – привести человека к отказу хвалиться перед Богом. Стих 29. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Почему Бог не мудро избирает? Чтобы показать, что я беру не мудрое, но смотрите, что оно в моих руках производит. И для чего я это делаю? Чтобы вы отказались от того, чтобы хвалиться передо мной. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Очень важно, друзья, здесь сделать одно ударение, хотя бы примечание одно предложить вам. Очень серьезно. Мы живем в интересное время. Павел говорит так, как-то цитировали этот текст из книги «Деяния апостолов». Он молился со служителями из Ефеса и говорит: «Когда я отойду, я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, которые не щадят стада. И из среды вас восстанут те, которые разрушают». Я хочу обратить внимание на одну опасность, которая сегодня появилась в христианстве. Возможно, кто-то из вас встречался с книгой, которая называется «Открытость Бога». Книгу, которую написал Кларк Пинок. Очень интересно, друзья, почему? Я на это хочу обратить внимание. Мы говорим сегодня о том, что Бог избирает незначимое, чтобы показать свою значимость, показать свое превосходство. Движение, которое появилось где-то с 1994-95 года, это в христианстве. Группа теологов написала эту книгу под редакцией Пинока, Кларка, где явно утверждается несостоятельность Бога, Бог в тупике, Бог в кризисе, Бог просчитался, Бог нуждается в человеке. Помогите мне, люди, я просто потерялся. Это сегодня осуществляется в христианстве. Это не критика, друзья, это не то, что мы против кого-то ведем настрой, мы говорим об этой опасности. Текст, который мы прочитали, отчетливо говорит о том, что Бог показывает свою значимость, показывает, что его мудрость превосходит мудрость людей. То, что мы видим в христианстве, вот эти вот люди, которые возникают, появляются в христианстве, и трудно понять, что у них в сознании происходит, но предлагают абсолютную ересь сегодня, абсолютное заблуждение, фактически просто выступают против Бога. Бог, мы тебе будем диктовать условия, как тебе с нами разговаривать, мы, а ты у нас уже будешь под каблуком. Если коротко, то вот так это получается. Это важная, друзья, мысль. Бог показывает свою значимость. И в том, что Он избирает незначимое для того, чтобы посрамить значимое, Он еще раз утверждает, насколько удивительный у Него промысел, что Он делает то, что человеческому разуму непонятно. Итак, мы движемся далее. Это первая мысль, которую мы смотрели. Вторая. Сила, изменяющая малозначимое в сильное, только во Христе распятом. Бог выбирает незначимых людей. И как он, что с ними он делает? Почему? На каком основании, на чем, исходя из чего, они становятся значимыми? Ничего другого Библия не предлагает. Здесь нет тайных магических обществ за закрытыми дверями, куда только по пропускам и то только доверенным людям. Нету такого Бога. Нет. Он приглашает людей, Он призывает. Кто вы призваны? Помните выражение. То есть Бог призывает. И Он их изменяет чем? Вот оно основа христианства, Христом распятым. Чем Он изменяет? Чем Он меняет немудрых, незначимых, безблагородных кровей, без образования? Мы не говорим, что нет христианств таких людей. Но какое средство Бог использует для того, чтобы возродить людей? Основа христианства, Христос распятый. Ничего другого. От Него и вы, интересное выражение, от Бога и вы находитесь во Христе Иисусе. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Независимый и мудрый Бог, независимый и мудрый Бог является источником жизни для верующих. Это очень важная, серьезная мысль для всех людей, чтобы мы понимали, откуда человек получает жизнь. Откуда? Даже нет христианских общений, насколько бы они хорошими ни были. Нет общений жизнь, жизнь от Бога. Общение поддерживает жизнь. Но жизнь от Бога. Люди не могут дать, ни один хороший проповедник, пресвитер никому не даст жизнь. Просто потому, что у него нет. Он не может давать эту жизнь, потому что она от Бога. А проповедник указывает на Бога. Это важно, друзья. От Него и вы во Христе Иисусе, именно от Бога. Независимый мудрый Бог является источником жизни для верующих. Вот это выражение «от Него и вы». Другого здесь нет. Только от Бога начало. Предыдущее описание Бога помогает понять лучший свой статус. От Него и вы. Только что Павел описал, какой Бог. Как он показывает свою значимость. И говорит, вот именно от этого Бога вы. Не от того, кого люди нарисовали в своей теологии, в своих взглядах. Именно от этого Бога вы. Что вы это понимали. Не от хороших благородных кровей, от этого Бога вы. Друзья, братья и сестры, верующие, оставьте это в вашей памяти. Верующий человек от Бога. Друзья, ясно, правда? Ничего замысловатого, ничего непонятного разуму. От Бога верующий. От Бога и вы, от Него и вы. От Бога мы получили этот статус. Верующие являются таковыми от Бога и вы. Но таковыми они являются от Бога только во Христе. Только во Христе. От Него и вы. В русской Библии опущен глагол «есть». Но в тексте оригинала он присутствует, в тексте, вернее, языка оригинала. От Него и вы есть во Христе Иисусе. Важно понимать, что призванными от Бога мы становимся только во Христе Иисусе. Возрожденные введены во Христа. Возрожденные люди введены в состояние во Христе. Они сами туда не входят. Это действие, которое осуществляет Господь. По действию благодати Божьей это происходит. Возвращаемся к нашему выражению. От Него и вы во Христе Иисусе. То есть действие, когда верующий входит в это состояние во Христе, это Божье действие. Это Божье действие. Мы здесь не говорим о вере человека, не говорим о других каких-то участиях человека. Мы говорим о самом факте. Кто стоит за тем, чтобы попасть во Христа? Это не голосование, принимаем члены церкви или нет. Как бы вы ни голосовали, никак это не повлияет на ваш статус. Если Бог не ведет в состояние во Христе, вы там не будете. А если вы не будете во Христе, вы не будете иметь защиту. Вы не будете иметь защиту, как говорят сегодня, двойная защита. Защита отца и защита сына. Если отец не введет состояние во Христе, друзья, как бы вы ни назывались, это жалко наше состояние. Смотрите, куда Павел ведет нас, чтобы мы понимали важность вот этого духовного состояния. Вы во Христе Иисусе. Обратите внимание, не ты отдельно взятый, не я, а вы во Христе Иисусе. На что это явно указывает? Утверждается через эту фразу «единство» и взаимодействие всех возрожденных. Но если вы все во Христе Иисусе, один, кому вы подчиняетесь, значит, мы едины во Христе, верующие, возрожденные. Да. Если мы во Христе, это основа нашего взаимодействия. Если есть непонимание, если есть невмещение, если какие-то трудности, какие-то проблемы, разделения, друзья, это первый вопрос не во Христе. Во Христе нет разделений. Помните, мы раньше говорили, разве Христос разделился? Он-то не разделился. Итак, вот это выражение «от Него и вы во Христе Иисусе» явно указывает на то, что все верующие, они не должны быть едины. Я избегаю этого выражения, даже не хочу его употреблять. Они не должны быть, они есть едины. Вы понимаете разницу? Если они во Христе, то они есть едины. Они есть взаимодействующие между собой. Это все, друзья. Павел не призывает взаимодействовать, он прямо говорит. Но если это так, то вы едины должны быть во Христе. Нахождение во Христе определяет и климат взаимоотношений между верующими. Отношение во Христе, то есть если Бог нас вводит во Христа, определяет и климат взаимоотношений между верующими. Невозможно не любить другого, видя любовь Христа ко мне. Но если вы во Христе, вы же понимаете, что каким образом вы туда введены, потому что Христос умер за вас. Он доказал свою любовь к вам. Как можно не любить другого, находясь во Христе, видя любовь Христа к себе? Это просто, друзья, неестественно, правда, это глупое положение. Фактически в таком положении вы никогда не окажетесь. Я хочу пояснить, если нет любви к другому, мы не во Христе. Немножко странное заявление. Если нет понимания, вмещения, понимания единства, то мы не во Христе. Потому что во Христе единство, во Христе один глава, во Христе законы Христовы действуют, правда? Не то, как я представляю себе церковь, там, семью, общество и так далее. Это интересная мысль, мы немножко развили мысль, мы таковыми являемся только во Христе. Еще одна мысль – преобразующее влияние Христа для верующих. Павел утверждает то, какой инструмент Господь утверждает для проповеди Евангелия. Незначимое берет, чтобы они проповедовали Евангелие. Что Бог делает с этими людьми? Вводит их в состояние во Христе. Указывается на то, какой климат там между ними. И еще одна важная деталь, каким образом происходит это изменение вот этих незначимых, неблагородных и так далее. Каким образом? Преобразующее влияние Христа для верующих. Преобразующее влияние Христа осуществилось по воле Отца. Выражение «Он сделался для вас». Мы прочитали это в тексте. Он сделался, не сам Он это сделал. Он сделался для вас, то есть Он представлен вам. Это воля Отца, чтобы вы были в этом состоянии. Сделался, безусловно, Павел здесь не развивает эту мысль дальше, но у нас нет сомнения думать иначе, как только через Голгофу. Он сделался для нас, дальше чем мы будем говорить? Сделался через Голгофу. Христос распятый, показатель Божьей премудрости. Христос распятый – показатель Божьей премудрости. Но никак это в логику современных людей не вписывается. Как это распятие Христа делает людей мудрыми в Боге? Но в этом Бог и показывает свое могущество. Свой удивительный промысел – это действительно так. Христос распятый – показатель Божьей премудрости. Через незначимое в глазах людей Бог совершает значимое. Великое. Смотрите, что произошло в христианстве, как оно изменило человечество. Христос распятый. Во-первых, Он – основание Божьей премудрости. Во-вторых, Христос распятый – основание Божьего оправдания для верующих. 22 послание к Римлянам, 3 глава. «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо у Него нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Это то, через что человек получает оправдание. Он получает оправдание даром, потому что он поверил в Иисуса Христа. Поверил не просто в какую-то абстрактную идею, поверил в Христа, который искупил его грехи. Мы немножко развили мысль, что значит оправдание. Христос является оправданием. Вместе с этим Христос распятый является основанием для получения статуса святости перед Богом. Люди, которые покаялись перед Богом, являются святыми. Это факт, друзья. Люди, которые действительно правильно, по-библейски перед Ним покаялись, они являются святыми. Текст Писания, Евреям 10 глава. «По сей-то воле» идет речь о воле Божьей. «По сей-то воле освящены». То есть вы получили статус святости. Корень именно этот. «Мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа». Один раз Христос умер, пролил кровь свою, и этим приношением люди, покаявшиеся, принимающие спасение, вернее, жертву Христа для себя, покаявшиеся перед Ним, они называются святыми. Христос является освящением. Он дает этот статус. Через Голгофу, веру в Голгофу, люди получают статус, и они призваны дальше освящаться. Христос сделался для верующих освящением. Далее. Вместе с этим Христос распятый – основание искупления верующих. Христос распятый – основание искупления верующих. Послание к евреям. Христос, идет речь о Христе, Он вошел и не с кровью козлов и тельцов, по Ветхому Завету, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Что это означает? Человек, который приносит покаяние пред Богом, получает вечное искупление. Бог не человек, чтобы дразнить его, ну-ка отдай мое искупление. Он дал вечное искупление. Если человек приходит к Богу, раскаивается, он действительно дает ему вечное искупление. Ты же пришел, пребывая в этом, утверждая свое спасение. Это важно, друзья, мысль. Христос приобрел вечное искупление. С другой стороны, это искупление, важная деталь, оно не прекращается. Оно каким было сильным в первом веке, таким сильным является и в 21 веке. Оно вечное, у него нет временных границ. Коротенький итог, друзья, мы с вами будем молиться. Понимание того, что верующий имеет во Христе то, что он имеет, оправдание, премудрость Божью, оправдание, освящение и искупление, Христос для нас стал таковым. Понимание этого, что верующий имеет во Христе, приводит человека к преклонению перед Богом. Стих 31, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Это после того, когда он сказал, что Христос сделался оправданием, премудростью, оправданием, освящением и искуплением. Для чего это? Чтобы мы не хвалились перед Богом. Ну, чтобы сердце наше преклонялось перед Ним. Итак, Бог соделал Христа Иисуса. Бог соделал Христа Иисуса для верующих людей. Соделал Он премудростью, праведностью, святостью и искуплением. Распятый Христос сделал верующих именитыми среди всего Божьего творения. Он взял неименитое и сделал его именитым среди всего Божьего творения. Распятый Христос – это основание для верующего хвалиться Богом и преклоняться перед Ним. Распятие Христа – это для верующих основание хвалиться Богом и преклоняться перед Ним. Насколько ваше сердце преклоняется перед Богом, размышляя о страданиях Христа? Насколько мы готовы почтить премудрого Бога через Иисуса Христа, через видимые знаки? Это напоминание для нас. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Павел пишет Ефесской Церкви. Размышляя о том, что Христос совершил, Павел говорит: «Я преклоняю колени мои». Это правильное состояние верующего человека. Не голову преклоним. Я преклоняю колени мои перед Отцом Господа Иисуса Христа. Я просто преклоняюсь перед Ним за то, что Он для меня сделал. У нас есть, друзья, та же самая возможность. Павел, размышляя о страданиях Христа, говорит: «Я преклоняюсь». Готовы ли мы просто преклониться, почтить Бога, поблагодарить Его за то, что Он для нас совершил, что Христос для верующих является премудростью, является оправданием, является освящением и является искуплением. Готовы ли мы Его почтить? У нас есть возможность помолиться Богу. Аминь. Преклоним колени.